Говорит Радио Свобода. Тотальные обыски в штабах Алексея Навального после успеха оппозиции на выборах в Московскую городскую думу.
Что они здесь делали? Вот, ну, остается только догадываться. Повскрывали все мешки, все пакеты, ждуны повскрывали, значит, изъяли там какие-то наши текущие документы.
Бывший украинский политзаключенный в России Павел Гриб о своем похищении и пребывании в российской колонии.
Это было посланное мне Богом испытание, чтобы я его достойно прошел. Мне и другим людям, которым это предначертано судьбой.
Российский миллиардер добился исключения своего имени из списка Минфина США бизнесменов, близких к окружению Владимира Путина.
Финал дела Гапонцева создает прецедент, которым наверняка воспользуются другие фигуранты списка олигархов, предпринимающие аналогичные усилия.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 13 сентября. Итак, сегодня продолжились обыски в штабах Алексея Навального, связанные с возбужденным против Фонда борьбы с коррупцией уголовным делом по подозрению в отмывании денег. Обыски начались в 6 часов утра по московскому времени в четверг в 40 регионах России. Следственный комитет изымал технику и документы, сотрудников штабов и их родственников вызывали на допросы. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Антона Гуськова.
То есть вы сейчас будете искать, смотреть, могли ли что-то подкинуть?
Более чем в 40 городах России прошли обыски в штабах Алексея Навального. Операция началась в 6 часов утра по московскому времени.
Что они здесь делали? Вот, ну, остается только догадываться. Повскрывали все мешки, все пакеты, ждуны повскрывали, значит, изъяли там какие-то наши текущие документы.
Все.
Ну, там ничего криминального, там документы связаны, там мы воду в кулер заказываем в штаб, там какая-то интернет оплачиваем, то есть такая.
Скажите нам, пожалуйста, что происходит.
В данной квартире происходил, я так понимаю, я просто пришел поздно, обыск.
С обысками приходили также и домой к сотрудникам штаба Навального. Адвокаты уверены, что визиты следователей связаны с недавно возбужденным уголовным делом против Фонда борьбы с коррупцией.
Что, я представляю так, что это было мероприятие было в связи с Навальным, я понимаю.
А куда вы сейчас поехали?
Мы сейчас поехали в следственное управление, поехали на Щерса поехали.
На допрос, да?
Что-то в следственное управление на Щерса есть такое.
Нет что-то из квартиры?
Квартиры? Нет, ничего не взяли, только телефон взяли, у него тут, там, и всякие, все связи. И там какие-то еще что-то.
А, взяли телефон, да?
Телефон, ну как телефон, что надо брать, надо как-то.
А компьютер, планшет?
Я не знаю, ничего не знаю, я не видел пока еще. Тогда закончено пост, там не понятно.
После обысков Следственный комитет вызывал сотрудников штаба Навального и их родственников на допросы.
Я не пришел с обыском сегодня родителям моей жены, к тестю с тещей, у которых я зарегистрирован, но там я не проживаю, в поселке Швакиш. Значит, и люди в возрасте, тесть болеет, у него травма, разрыв сухожилия, он практически не ходит, они их увезли тоже на Щерсе и допрашивают, отказавшись там дождаться адвоката предоставить.
Фонд борьбы с коррупцией обвиняют в отмывании миллиарда рублей. Сотрудники организации уверены, что это очередная форма давления на оппозицию.
Мы хорошо поработали, и нас решили за это хорошо наказать. Дело сфабриковано, никакого отмывания денег, конечно же, не планировалось, деньги, которые нам жертвуют, мы тратим исключительно на нужды организации сети штабов нашей. Мы абсолютно перестали лечить с этой стороны. И, ну, конечно же, они хотят нас побить финансово, чтобы у нас не было ни источников финансирования, чтобы им было дискомфортно жить.
Штабы Алексея Навального регулярно подвергаются обыскам. По делу о финансовых махинациях сотрудников Фонда борьбы с коррупцией обыскивали с начала августа. Их личные счета заморозили, но так ничего и не нашли. Антон Гуськов, Радио Свобода.
С обысками в штабах Алексея Навального связан и наш сегодняшний вопрос. На улицах Москвы, с чем вы связываете эти обыски? Такой вопрос прохожим задавала Елена Поляковская.
А вы знаете, я думаю, с прошедшими выборами, с его популярностью, ну и с неким страхом наших государственных структур о его каком-то там могуществе.
Очевидно, люди хотят проверить, определенные органы хотят проверить, нет ли каких-нибудь нарушений. Я не являюсь сторонницей Навального, поэтому ничего по этому поводу сказать не могу. А какие-то спекуляции, по-моему, не стоит делать. Вот обыщут, расскажут, тогда узнаем.
Вы уверены, что вам расскажут правду?
Нет, конечно, нет. Конечно, нет. Но я считаю, что это, конечно, лишняя мера. При всем при том. Можно было без этого обойтись. Это просто, конечно, со стороны властей некоторое нагнетание ситуации.
Ну, с его деятельностью. Больше ничем. Ну, по тем пояснениям, которые он дает, ну, это субъективное мое мнение, что не все так происходит, как он излагает.
Ну, первое, что это, наверное, очень плохо, потому что обыскивать кого угодно, да, это как бы неправильно. Но с чем связано? Я не знаю, с тем, что он на оппозиции.
Очевидно, те меры и решения, которые были приняты против выступления оппозиции, они не совсем удовлетворительны для обоих сторон, поэтому может логично предположить, что пытаются найти какие-то те факты, которые еще не были известны, или просто, извините, сфабриковать те факты, которые нужны, мы понимаем все.
По-моему, это вполне ясно. То есть с его деятельностью, с деятельностью фонда по борьбе с коррупцией. Любой нормальный человек вполне осознает, что вся его деятельность вызывает много у кого жжение чуть пониже спины. То есть это вполне логично.
Не знает просто, наверное, к чему придраться. Ну, и явно этот человек мешает власти жировать, других слов нет. Ну, естественно, задвинуть его подальше или заткнуть хотя бы на какое-то время. По крайней мере, народ перестает жить в какой-то иллюзии сказки. Пусть это, ну, что с той же рыбкой, как отдыхали Дерипаской и делили там что-то. Ну, то есть, в любом случае, ну, я, например, себя более трезвой чувствую, а не одурманен. Ну, как здорово заложили все каменной плиткой.
Ну, как с тем, что Навальный власти не угоден, все очень просто. Сейчас же обыск — это такая, знаете, обычная, рутинная, банальная вещь, такая же, как проверка билета в метро или в электричке. Вот вспомните, люди пришли на митинг вместе с ребенком, их начали по судам таскать, да как они могли, как они смели. И первое, что у них сделали, это провели обыск. Обыск – это реалии нашей жизни.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, с чем вы связываете тотальные обыски в штабах Алексея Навального. Опрос провела Елена Поляковская. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В числе украинцев, вернувшихся на родину после обмена заключенными с Россией 7 сентября, 21-летний Павел Гриб. Сотрудники ФСБ похитили его летом 2017 года в белорусском городе Гомель, куда он приехал встретиться с девушкой, знакомой по переписке, россиянкой Татьяной Ершовой. Гриба обвинили в том, что он склонял Ершову к теракту, взрыву в одной из сочинских школ. Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Гриба к 6 годам колонии общего режима. Его родители опасались, что из-за отсутствия доступа к нужному лечению Павел уже не вернется домой живым. С Павлом Грибом беседовал Марк Крутов.
Что было самым страшным в процессе вашего похищения сотрудниками ФСБ?
Смотря что считать за страх, наверное, когда меня привезли в Ярцево. Я думал, сейчас начнут жестко прессовать. Но так уж жестко не было, а то с таким-то здоровьем мог бы и не выжить. Этого боялся. А так все остальное можно вынести. Мы ж украинцы, зачем нам позориться? Нормально, все трудности переживем. Я тоже украинец. Все трудности, похищения, избиения, психологическое давление. Но ничего такого сверхъестественного.
Вас только били или были какие-то еще пытки?
Насчет этого
было еще известно в суде. Я подавал заявление в Следственный комитет на недопустимые методы ведения следствия. Я также рассказывал про похищение, про способы, какая там жесткая приемка была, что у меня даже шрамы на руке остались и так далее. Меня спрашивали, например, наркотики пробовал? Нет. А будешь? Я не допустил, чтобы мне давали наркотики и допрашивали, но я убежден, что такое могло быть.
Это было бы.
В СИЗО были какие-то пытки, издевательства?
Они не могли там позволить себе.
Они не могли там себе это позволить, но издеваться психологически, конечно. Да и содержался я там с теми людьми, которые им все докладывали. Проводили в отношении меня оперативные мероприятия. Психологически, конечно, не уважали, не считались, но не били. То, что в СИЗО выводят, бьют, это не секрет, что я буду говорить, но это делают в отношении других людей.
это инши люди роблять.
В июле 2018 года ваш отец сообщал, что вас избили при этапировании из Краснодара в СИЗО Ростова-на-Дону. Было такое, да? Как это произошло?
Я поздравлял адвоката.
Да, это я говорил адвокату. Приходили ко мне из ОНК, я им все рассказал. Нормальная ситуация, каждый день кого-то лупят. Только потому, что ко мне есть внимание, из-за моего здоровья это стало известно.
А почему вас избили? Они что-то говорили при этом? Или это со всеми заключенными там так обращались?
Нет, не со всеми.
Сколько их там? Несколько тысяч, две, три, СИЗО переполнено. Не всех, конечно, бьют, у них сотрудников просто не хватит. Это не то СИЗО, чтобы там всех избивали. Почему избили? Потому что привезли меня одного, вручили бумагу, сообщили, кто я, что я, вот и все, достаточно. Статья 205, украинец.
И после этого началось?
После этого у меня украли вещи, потом закрыли отдельно, хотели сломать. Это москали, что тут скажешь?
Вас как-то провоцировали, чтобы вы признали свою вину? Оказывали ли на вас какое-то давление именно с той целью, чтобы вы согласились с обвинениями, которые против вас выдвигают, что вы якобы планировали теракт в сочинской школе?
Конечно, я уже сообщал, что были недозволенные методы ведения следствия. Было расследование по этому поводу. Выступали в суде должностные лица, оперативные сотрудники, начальник следствия, следователи. Но нет, дело прикрыли. Психологического давления было больше, чем физического. Я им дал подробное объяснение того, что там происходило, той жести. Оно осталось в Следственном комитете. Может быть, они его не опубликуют, но тем не менее. У меня не было выбора, чтобы спасти свою жизнь. Что бы со мной ни было, я ни одной государственной тайны Украины не выдал. Я им не сообщил ничего и на сотрудничество не пошел. Я лавировал между их интересами и своими. А то, что на камеру записали и так далее, это записали они, я был под их полным контролем, они могли меня бить. А если бы побили, никто из них не понес бы ответственности. Они бы продолжали и сажать, и убивать. Это преступная организация, ФСБ. Это бандиты, которые убивают людей, похищают, пытают их. Нужно понимать, что они никакие не сотрудники, а просто бандиты.
Сначала вас обвиняли в том, что вы планировали теракт в сочинской школе, потом уже неофициальных разговорах пошла информация о том, что на самом деле речь идет просто о каком-то одном сообщении где-то, где вы якобы послали схему изготовления бомбы или вот что-то такое. Это соответствует действительности? Было действительно такое сообщение?
Это материалы, все уголовное дело. Меня же не за это.
Это все материалы уголовного дела. Меня же не за это посадили. Это только то, что им было необходимо. Если люди считают необходимым верить тому, что говорит им следствие, то, думаю, они ограничатся тем, что написано в лживых материалах на меня. Все это не соответствует действительности. Все намного сложнее, чем какие-то банальные сообщения.
Знали ли вы о том, что ваше имя фигурирует уже с 2018 года в возможных списках на обмен?
Мне рассказывали о списках, я постоянно был в курсе всей ситуации, консулы у меня были, мама приходила на свидание. Конечно, постоянно говорили на эту тему, какие есть новости. Такая возможность была, и я узнавал всю информацию из первых рук, так сказать. Все занимались этим, прикладывали большие усилия, за что им большое спасибо. В противном случае я бы с вами сейчас не разговаривал.
Иначе я тут уже с вами не разговаривал.
А как и когда вы узнали в итоге, что вас уже точно меняют?
Я думал, что раз всех будут менять, то и меня будут менять. Куда без меня-то? Я ждал, когда будет обмен. А то, что будут меня менять, я в этом не сомневался. Разве что, если бы обмен был маленький, но я всегда знал, что обмен будет достаточно большим. А раз он довольно большой, то я точно обменен буду.
А как вы оцениваете условия вот этого последнего состоявшегося обмена, в рамках которого вы вернулись домой? Вы считаете их справедливыми?
Я не буду давать вам оценку. Во-первых, я еще толком не познакомился с материалами, касающимися обмена. А с другой стороны, мне еще негоже комментировать и делиться своими мыслями на этот счет.
Как вся эта страшная история вас изменила?
Во-первых, почему это страшная история?
Для вас она не была страшной?
Тогда, получается, все истории людей, которые попадают в заключение, выходят все эти истории страшные? Но так же не может быть. Сидит в заключении 1% населения. Выходит, у них у всех истории страшные.
Все переживали именно за вас, за вашего здоровья, потому что все боялись, что без медицинского медицинской помощи, вы можете просто живым не выйти оттуда.
Я знаю, это не страшно. Страшно это когда узко.
Я знаю, это не страшно. Страшно это когда пытают до полусмерти, когда убивают твоих близких, когда шантажируют. Страшно, когда возвращаешься без руки, например. Когда люди возвращаются с временно оккупированных территорий. Человеку отрезали руку реально за то, что на ней был вытатуирован трезубец. Это страшно. А быть просто в заключении на общих условиях, как эти люди, в этом ничего страшного нет. Страшно это, когда понимаешь, что твое будущее уже не будет таким, как твое прошлое, потому что тебе сломали жизнь. Я, слава Богу, верю, что я смогу как-то восстановить свое здоровье. Мне 21 год, и ничего такого страшного я не вижу. Это было посланное мне Богом испытание, чтобы я его достойно прошел. Мне и другим людям, которым это предначертано судьбой.
С бывшим украинским политзаключенным в России Павлом Грибом беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». Министерство финансов Соединенных Штатов исключило миллиардера с российским гражданством Валентина Гапонцева из списка бизнесменов, приближенных к президенту России Владимиру Путину. Мировое соглашение между бизнесменом и американским правительством выложено в базе решений американских судов. Защита 80-летнего миллиардера настаивала, что его нельзя называть олигархом, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Выражение «российский олигарх» стало таким же привычным в американском политическом словаре, как «фабрика троллей» или «силовики», с такой же негативной окраской. Несмотря на то, что расследование спецпрокурора Мюллера закончено, журналисты и законодатели не прекращают попыток докопаться до связи президента Трампа с окружением президента Путина. В марте этого года новый генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс направила повестку в Deutsche Bank с требованием раскрыть условия предоставления кредитов компании Трампа. Журналист Нью-Йорк Таймс Дэвид Джонстон воспринял это известие с энтузиазмом. Мы намерены ознакомиться с налоговыми декларациями Дональда Трампа. Мы узнаем, сколько денег он получил от русских олигархов. Случай Deutsche Bank здесь особенно важен, потому что Deutsche Bank, оштрафованный на 22 миллиарда долларов за допущенные нарушения, занимает второе место в мире по объему отмытых российских денег. Это, можно сказать, не банк, это криминальное предприятие. В начале августа Deutsche Bank начал передавать документацию нью-йоркскому прокурору, а в конце августа обозреватель телекомпании MSNBC Лоуренс О'Доннелл сделал в своем ток-шоу следующее заявление. Источник сообщил, что Deutsche Bank располагает документами, из которых следует, что Дональд Трамп получил кредиты благодаря поручительству и что он не смог бы получить их, если бы поручителей не было. Источник, близкий к Deutsche Bank, сказал, что поручителями Дональда Трампа при получении кредита являются российские миллиардеры, близкие к Владимиру Путину. Адвокаты президента направили телекомпании письмо с требованием немедленно и на видном месте опубликовать опровержение, угрожая в противном случае судебным иском. Уже на следующий день О'Доннелл был вынужден извиняться за огласку непроверенной информации. Вчера вечером в этом шоу я обсуждал информацию, не подготовленную для вещания. Я не должен был говорить этого в эфире или писать об этом в Твиттере. Я был неправ. Сегодня, во второй половине дня, адвокаты президента прислали нам письмо, в котором это сообщение характеризуется как ложное. Мы не знаем, насколько достоверно это. Информация. Однако мы знаем, что она была не готова для эфира, и за это я приношу свои извинения. В апреле прошлого года под американские санкции попали Олег Дерипаска и его бизнес. Олигарх категорически отрицал свое участие во вмешательстве в американские выборы, как, впрочем, и само это вмешательство. Я никогда не ощущал себя виновным. Я не фигурант дела, прежде всего. И, на мой взгляд, это такая дикость утверждать, что Россия сыграла сколько-нибудь важную роль в этих выборах. После того, как Дерипаска отказался от контрольного пакета в алюминиевом бизнесе, санкции с компанией «Русский алюминий» были сняты, однако сам он остался в санкционном списке. Валентин Гапонцев – другой случай. Он никогда не был под санкциями, однако его имя значится в списке российских олигархов, приближенных к Путину. Этот список составлен Госдепартаментом во исполнение закона, но больше напоминает отписку. Его составители просто скопировали рейтинг Forbes, не потрудившись проанализировать его. Небрежностью составителей Валентин Гапонцев и воспользовался. Его адвокаты обратились в суд, утверждая, что их клиент уже 10 лет как гражданин США, что в Америке находится штаб-квартира его транснациональной компании и что в связях с Кремлем он не замечен. Они доказывали, что после включения Гапонцева в список его компания понесла ощутимые убытки. Вот как сам Валентин Гапонцев рассказывает историю своего бизнеса в одной из видеопрезентаций.
In former Russian-Soviet system, it was difficult. It was system that each people have his cell.
В прежней России, в советской системе, это было трудно. Это была система, где каждый человек сидел в своей келье, и было исключительно трудно реализовать свою личную инициативу. Когда ситуация изменилась, и такая возможность представилась, мне было уже за 50. Но я принял решение не работать на кого-то, а реализовать свой собственный потенциал. Мне посчастливилось, но это было очень трудно. Я работал по 18 часов в сутки без отпусков, выходных и праздников. И в таком же режиме работали мои сотрудники. Первые несколько лет у нас не было ни инвесторов, ни грантов. С самого начала мы полагались только на собственные вложения. Помимо адвокатов, он прибег к услугам лоббистов, которые обеспечили благоприятное освещение тяжбы в крупнейших средствах информации. В итоге Министерство финансов США и Валентин Гапонцев заключили мировое соглашение. Его имя исключено из списка олигархов, а он, в свою очередь, отказался от иска к Минфину. Возможно, Минфин поторопился. Компания Гапонцева специализируется на волоконных лазерах большой мощности. Он начал свои разработки в России, а затем на основе этих разработок организовал собственный бизнес за рубежом. Некоторых ученых, которые пытались сделать то же самое в России, обвинили в шпионаже. А Гапонцев не встретил никаких препятствий и, уже будучи американским бизнесменом, получил в 2011 году государственную премию России. Как бы то ни было, финал дела Гапонцева создает прецедент, которым наверняка воспользуются другие фигуранты списка олигархов, предпринимающие аналогичные усилия. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Жители подмосковного поселка Матвеевка попытались назвать одну из улиц в честь Бориса Немцова. После этого начался их конфликт с местной администрацией. Активисты говорят, что в их адрес стали поступать прямые угрозы. Передает корреспондент «Свободы» Нина Давлетзянова.
Нас совесть устраивала. А сейчас что вы будете делать? Ну так же нельзя делать. Надо как-то с людьми считаться.
Горячая точка появилась в подмосковном поселке Матвеевка рядом с Домодедово. Здесь обострилось противостояние местных жителей и администрации после того, как люди решили назвать одну из улиц в честь Бориса Немцова.
Действительно, люди просто решили отдать дань памяти, потому что человек помогал поселку, информационную и материальную поддержку оказывал. Мы отстаивали здесь поселок свой с 2009 до 2013 года, прямо вот именно конкретно от сноса.
Вот эта улица, которую жители хотели назвать в честь Бориса Немцова, она так как сейчас не имеет названия. Мы хотели здесь провести асфальт, чтобы здесь, ну, скажем так, была какая-то вот публичная, что ли, ну, внимание. К этому делу.
Местные жители начали собирать подписи за переименование улицы, но вынуждены были прекратить. В поселок прибыли некие люди и провели профилактические беседы.
У нас одной из активисток, кто первый пошел собирать эти подписи, поставил свою подпись первой, вот ей стали звонить, объяснять, что вот ты многодетная мать, мы можем написать на тебя в органы опеки и отобрать у тебя детей. Тем, кто работает на должностях каких-то, связан с госслужбой и там проживает, им угрожали увольнением. У нас есть учитель школы местной, которому тоже сказали, что он не должен никоим образом поддерживать эту самостоятельность по той причине, что он может лишиться своего места.
Приезжали сотрудники полиции, приезжали сотрудники в штатском, ну, мы так понимаем, что сотрудники ФСБ, которые приезжали, значит, по вызову якобы сборе здесь террористов, экстремистов и сектантов.
В конфликте за улицей Немцова всплыли другие подробности. Выяснилось, что лес, к которому эта улица примыкает, готовят к вырубке. Это были земли общего пользования, но администрация передала их в частную собственность, не советуясь с местными жителями.
Лес защищает, мы считаем, что от трех трасс одновременно. От Старокаширского шоссе, и от М4 Дон, и от Скана. Потому что мы здесь находимся на пересечении трех дорог.
Немножко здесь подышать этим воздухом. Все-таки лес есть лес. А что происходит? И у нас его хотят отнять? Это неправильно.
Единственный лес защищал Матвеевку от оживленных подмосковных трасс. Это легкие всего поселка с населением более 1000 человек. Изменена и категория земель. Теперь это не лесной фонд, а территория под строительство складов и административных зданий.
Я не хочу, чтобы в 10 метрах от меня были какие-то заводы, заборы и так далее. Здесь я просто не дам рубить ни одного дерева.
В ответ на грубое вмешательство в жизнь поселка местные жители провели акции протеста. Матвеевка всегда славилась своей активностью и самостоятельностью. В прошлом году сотни людей выступили против расширения шоссе близ поселка. Организовали марш протеста, жгли покрышки. Кроме того, жители Матвеевки приняли свой устав, выбрали собственного старосту и активно развивали местное демократическое самоуправление.
Наверное, на фоне вот всех происходящих политических событий в стране, экономических, конечно, такие саморегулируемые сообщества, они не очень выгодны власти. Но зато они выгодны самим людям.
Эти инициативы администрации не понравились. Созданное жителями правление чиновники принимать всерьез отказались. А выбранного народом старосту они решили заменить своим представителем.
Сейчас им нужен человек, который будет присмыкающий, который будет выполнять все их требования. И им это будет очень удобно. Поэтому наши власти всегда удобны те, кто молчат.
Государством государстве, да? Вы живете по своему уставу, и у вас своя земля общего пользования. Видите, 17-й закон, он регулирует права садоводов, правильно? Не регулирует права правления, которые вы, к сожалению, когда-то выбрали, да? Но бывает такое, извините за слово, что люди, добравшись до кормушки, немного теряются, забывают, зачем они здесь находятся.
Местные активисты подали обращение в Следственный комитет и прокуратуру. В них говорится о том, что администрации нельзя так грубо вмешиваться в жизнь поселка и утвержденный жителями устав. Также люди хотят выяснить, кто и каким образом оформил их лес под строительство складов.
Естественно, могла оформить только администрация. Но опять же, это без согласования с областными органами власти, это тоже невозможно было сделать. Почему? Потому что идет речь об изменении категории земель. А все категории земель происходит только согласование губернатора.
22 сентября в Матвеевке запланировано очередное шествие против давления властей на местное самоуправление. Нина Давлетзянов, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 13 сентября. Будьте особенно осторожны. В России одновременно отмечаются День программиста и День парикмахера. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Американские вопросы». Ее ведет Юрий Жигалкин. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. Всего доброго.